Глава вторая. Рокамболь знал 33 способа добывания денег. Ленин для обогащения партии пустил в ход только 3, но зато каждый из них сделал бы честь Рокамболю. Первый способ был старый, классический, освещенный традицией, которая через века идет от предприимчивых финикинян князю Виндишгрецу и его соучастникам. Способ этот заключался в подделке денег. Первоначально была сделана попытка организовать печатание фальшивых ассигнаций в Петербурге при содействии служащих экспедиции заготовления государственных бумаг. Но в последнюю минуту служащие, с которыми велись переговоры, отказались от дела. Тогда Ленин перенес его в Берлин и поручил величайшим от всех секрете Никитичу, Красину. Однако маг и волшебник большевистской партии, так изумительно сочетавший полное доверие Ленина с полным доверием фирмы Siemens, оказался на этот раз не на высоте своей репутации. Или, вернее, на высоте своей репутации оказалась германская полиция. Раскрытое ею дело вызвало в ту пору немало шума. Спрашивается, как быть с ними в одной партии? Воображаю, как возмущены немцы. С негодованием писал в частном письме Мартов. Чичерин, в ту пору еще большевик, потребовал назначения партийной следственной комиссии. Ленин охотно согласился на строжайшее расследование дела, организованного по его прямому предписанию. Глава партии имел основание рассчитывать, что концы прекрасно спрятаны в воду. Однако Чичерин неожиданно проявил способности следователя. Заручившись серией фотографий своих товарищей по партии, он представил их тому немцу, которому была заказана бумага с водяными знаками, годная для подделки ассигнаций. При предъявлении фабриканту карточки Л.Б. Красина он признал в нем то лицо, которое заказало ему бумагу с водяными знаками. Когда расследование Чичерина добралось до этих деталей, Ленин встрепенулся и провел в ЦК постановление о передаче расследования заграничному бюро ЦК, в котором добытые Чичерином материалы, разумеется, бесследно погибли. М. Таинственный незнакомец, социалистический вестник, номер 16, 1922 год. Насколько мне известно, заметка эта, подписанная буквой «М», принадлежит Мартову, который хорошо знал закулисные дела большевиков. Второй способ, изобретенный Лениным для пополнения партийной кассы, был гораздо менее банален. Скажу о нем лишь весьма кратко. Ленин поручил своим товарищам по партии жениться на двух указанных им богатых дамах и передать затем приданое в большевистскую кассу. Дело было сделано артистически. Оба большевика благополучно женились, но заминка вышла после свадьбы. Один из счастливых мужей счел более удобным деньги оставить за собою. Забавно то, что по делу этому состоялся суд чести. Рассказ о нем я слышал от одного из судей, не большевика, человека весьма известного и безупречного. Впрочем, независимо от суда, Ленин довольно недвусмысленно грозил в случае неполучения денег подослать убийц к неоправдавшему его доверие товарищу. Об этом глухое указание, вполне совпадающее со слышанным мною рассказом, есть в изданных не так давно письмах Мартова. Этот Виктор, под покровительством Богданова и Ленина, шантажом вымогал деньги в пользу большевиков. Причем оперировал угрозой выписать кавказских боевиков. Письмо Аксельроду от 3 сентября 1908 года. Краткое, зато весьма живописное упоминание обо всей этой истории сохранилось и в рассказе самого Ленина. В. Войтинский в своих воспоминаниях пишет: «Рожков передавал мне, что однажды он обратил внимание Ленина на подвиги одного московского большевика, которого характеризовал как прожженного негодяя. Ленин ответил со смехом: «Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы скажите прямо, могли бы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый». В. Войтинский. Годы побед и поражений. Том 2, страница 103. Это замечание Ленина, конечно, относится именно к указанному мною случаю. Но матримониальный способ пополнения кассы был, разумеется, лишь вспомогательным. Главное свое внимание вождь большевиков после провала Первой революции устремил на то, что тогда игриво называлось эксами или эксациями. В брошюрах того времени часто употребляется и глагол «эксировать». В этой области ближайшим сотрудником и правой рукой Ленина стал уже в ту пору весьма известный кавказский боевик по революционной кличке Коба, он же Давид, он же Нижерадзе, он же Чижиков, он же Иванович, он же нынешний всемогущий русский диктатор Иосиф Виссарионович Сталин-Джугашвили.